Да, было, было. Помнят московские сторожилы знаменитого Грибоедова. Что отварные порционные судачки? Дешевка это, милая Амвросия. А стерлядь? Стерлядь в серебристой кастрюльке. Стерлядь кусочками, переложными раковыми шейками и свежей икрой. А яйца как кот с шампиньонным пюре в чашечках. А филечки из дроздов вам не нравились? С трюфелями. Перепела по-генуэзски. 10 с полтиной. Да джаз, да вежливая услуга. А в июле, когда вся семья на даче, а вас неотложные литературные дела держат в городе, на веранде, в тени вьющегося винограда, в золотом пятне на чистейшей скатерти тарелочка супа пронтанье. Помните, Амвросий? Ну что ж, спрашивать, по губам вашим вижу, что помните, что ваши сишки, судачки, а дупеля, гаршнепы, бекасы, вальшнепы по сезону, перепела, кулики, шипящий в горле нарзан. Ну, довольно. Ты отвлекаешься, читатель, за мной. В половине 11 часа того вечера, когда Берлиоз погиб на Патриарших, в Грибоедове наверху была освещена только одна комната, и в ней томились 12 литераторов, собравшихся на заседание и ожидавших Михаила Александровича. Сидящие на стульях и на столах и даже на 2 подоконниках в комнате правления Массолита серьезно страдали от духоты. Ни одна свежая струя не проникала в открытые окна. Москва отдавала накопленный за день в асфальте жар, и ясно было, что ночь не принесет облегчения. Пахло луком из подвала теткиного дома, где работала ресторанная кухня, и всем хотелось пить. Все нервничали и сердились. Билетрист Бескудников, тихий, прилично одетый человек с внимательными и в то же время неуловимыми глазами, вынул часы. Стрелка ползла к 11. Бескудников стукнул пальцем по циферблату, показал его соседу, поэту Двубратскому, сидящему на столе и от тоски болтающему ногами, обутыми в желтые туфли на резиновом ходу. «Однако», — проворчал Двубратский. «Хлопец, наверное, на Клязьме застрял», — густым голосом отозвалась Настасья Лукинична Непременова, московская купеческая сирота, ставшая писательницей и сочиняющие батальные морские рассказы под псевдонимом «Штурман Жорж».
«Позвольте», — смело заговорил автор популярных скетчей «Загривов». «Я и сам бы сейчас с удовольствием на балкончике чайку попил, вместо того, чтобы здесь вариться. Ведь заседание-то назначено в 10.
«А сейчас хорошо на Клязьме», — подзудила присутствующих штурман Жорж, зная, что дачный литераторский поселок Перелыгина на Клязьме — общее больное место. «Теперь уж соловьи, наверное, поют. Мне всегда как-то лучше работается за городом, в особенности весной».
«Третий год в нашу денежки, чтобы больную базедовой болезнью жену отправить в этот рай,
«Да что-то ничего в волнах не видно», — ядовито и горько сказал новеллист Иероним Поприхин.
«Это уж кому как повезет», — прогудел с подоконника критик Абабков.
Радость разгорелась в маленьких глазках штурман Жоржа, и она сказала, смягчая свое контральто:
«Не надо, товарищи, завидовать. Дач всего 22, и строится еще только 7, а нас в Массалите 3000».
3111 человек!» — вставил кто-то из угла.
«Ну вот видите», — продолжала штурман, — «что же делать? Естественно, что дачи получили наиболее талантливые из нас».
«Генералы!» — напрямик врезался в склоку Глухарев, сценарист.
Бескудников, искусственно зевнув, вышел из комнаты.
«Один в 5 комнатах в Перелыгине!» — вслед ему сказал Глухарев.
«Лаврович один в 6!» — вскричал Денискин. «И столовая дубом обшита».
«Сейчас не в этом дело», — прогудел Абабков, «а в том, что 12:30!»
Начался шум. Назревало что-то вроде бунта. Стали звонить в ненавистное Перелыгино. Попали не в ту дачу, к Лавровичу. Узнали, что Лаврович ушел на реку. Совершенно от этого расстроились.
Наобум позвонили в комиссию изящной словесности по добавочному номеру 930.
И, конечно, никого там не нашли.
«Он мог бы и позвонить!» — кричали Денискин, Глухарев и Квант.
Кричали они напрасно. Не мог Михаил Александрович позвонить никуда. Далеко, далеко от Грибоедова, в громадном зале, освещенном 1000 свечевыми лампами, на 3 цинковых столах лежало то, что еще недавно было Михаилом Александровичем. На 1-м обнаженное в засохшей крови тело с перебитой рукой и раздавленной грудной клеткой, на 2-м голова с выбитыми передними зубами, с помутневшими открытыми глазами, которые не пугал резчайший свет, а на 3-м груда заскорузлых тряпок. Возле обезглавленного стояли профессор судебной медицины, патологоанатом и его прозектор, представители следствия и вызванный по телефону от больной жены заместитель Михаила Александровича Берлиоза по Массалиту, литератор Желдыбин. Машина заехала за Желдыбином и первым долгом вместе со следствием отвезла его, около полуночи это было, на квартиру убитого, где было произведено опечатание его бумаг, а затем уж все поехали в морг. Вот теперь стоящие у останков покойного совещались, как лучше сделать. Пришить ли отрезанную голову к шее или выставить тело в Грибоедовском зале, просто закрыв погибшего наглухо до подбородка черным платком. Да, Михаил Александрович никуда не мог позвонить. И совершенно напрасно возмущались и кричали Денискин, Глухарев и Квант с Бескудниковым. Ровно в полночь все 12 литераторов покинули верхний этаж и спустились в ресторан. Тут опять про себя недобрым словом помянули Михаила Александровича. Все столики на веранде натурально оказались уже занятыми, и пришлось оставаться ужинать в этих красивых, но душных залах.